Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Хроника взаимных задержаний. Москва и Баку на грани разрыва. Потеряет ли Россия СНГ? Пашинян ушел к Эрдогану. Почему дружить с Турцией выгоднее? С политической оппозицией расправились. С ЛГБТК плюс тоже. Теперь мигранты. Как Кремль подкармливает националистов и региональной власти. Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Что случилось, Путин? Вас так беспокоит, что Азербайджан впервые за 200 лет стал сильным государством? И хотя империи больше нет, но мышление не изменилось. Оно продолжает существовать.
Это не эфир «Радио Свобода» и не украинская пропаганда. Это государственное телевидение Азербайджана. И это не просто слова, это симптом. Южный Кавказ стремительно уходит из-под контроля Москвы. За последние месяцы Баку демонстративно отдаляется от Кремля. В Азербайджане арестованы 11 россиян – бизнесмены, программисты, психолог. Обвинения – наркотрафик через Иран и киберпреступность. Государственные СМИ Азербайджана показывают кадры задержаний по всем канонам силового спектакля. Знакомая сцена, не так ли? В России такие кадры – часть повседневной пропаганды. Лица в пол, пакеты на голову, силовики в балаклавах. Классическое маски-шоу. Это видео крутят по федеральным каналам и разгоняют в соцсетях, превращая пытки и унижения в рутину и развлечение для масс.
В Екатеринбурге во время очередного рейда силовики поставили мигрантов на колени и заставили идти гуськом.
Так создаются враги под диктовку ярых ксенофобов вроде главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В их логике любой гастарбайтер подозреваемый, любой южанин враг.
Как только мы стали больше вытеснять мигрантов в своей республике, там резко выросла преступность. То есть тех, кого мы вытеснили на историческую родину, совершают там преступления. О чем это говорит? К нам едет криминал. Почему, собственно, вот эти пилотные проекты по идентификации и так дальше, и так дальше, для чего они нужны, чтобы мы быстрее их отловили? Мы включаем механизмы криминалистической регистрации, чтобы быстрее раскрыть преступления. Но факт остается фактом. К нам едут будущие уголовные преступники. Они нам нужны? Конечно, нет.
И так же теперь действует Баку. Алиев отвечает в стиле Москвы – рейдами, задержаниями, унижением. В этом зеркале весь стиль постсоветской диктатуры. Только теперь оно повернуто в сторону России.
Это прямой ответ Ильхама Алиева Владимиру Путину. Как ты с нашими, так и мы с вашими. Человек, который сам был в заключении, человек, правозащитник, то есть вот эти... Не то, что маски-шоу, но вот то, что унизительной форме на корточках, на карачках, там я руки назад. У нас этого никогда не было, кстати. Никогда. Впервые это мы всегда видели в России. А здесь другая. Это ответ Алиева Путину. И да, то есть хочу сказать, что когда идет речь об азербайджанских гражданах, у нас и избивают зверски, и убивают тоже. У нас год в среднем от пыток сотрудников полиции, а также КГБ наши, но это служба госбезопасности, в среднем погибает, или точнее, бывает убито, забито, досмотрено 10 человек в год по Азербайджану. В отличие от России, в Азербайджане основные события, в общем-то, начинаются после ареста. Разве что, когда речь идет об иностранцах, там, конечно же, все-таки Восток, там как бы чего не вышло, арестует там, объявит их террористами, это все нормально, но как-то... Особенно, когда речь о россиянах. Это демонстративная, вот, такая вот, демонстративный ответ. Ты там, я не боюсь, а я здесь с твоими.
Алиев занял жесткую позицию в отношении Москвы сразу после трагедии с самолетом Embraer 190, следовавшим из Баку в Грозный. Власти закрыли русский дом в Баку и обвинили Центр Россотрудничества в отсутствии регистрации и нарушении законодательства. Затем приостановили деятельность пропагандистского агентства «Спутник». И, наконец, президент Азербайджана демонстративно проигнорировал парад победы в Москве 9 мая. Шаг невозможный для союзника по ОДКБ. Сегодня машина репрессий в России входит в пике. В разных городах проходят обыски у бизнесменов азербайджанского происхождения. Их валят на пол, изымают технику, публично унижают. В ответ в Азербайджане допрашивают россиян, включая туристов, применяют силу, ведут списки. Политолог Аббас Галямов считает, что Кремль сдал миграционную политику на откуп силовикам. И они действуют как могут, если не сказать, как любят.
Это является следствием резкого усиления силового лагеря. Да, контроль над политическим процессом и внутри страны, и вовне вот постепенно переходит к ним. Некоторым образом Путин уже превращается вот в аналог, знаете, римского императора эпохи преторианской гвардии, когда императоры, сделав чересчур сильную ставку на силовой ресурс, отказавшись от использования политического инструментария, да, значит, потому что это слишком сложно, да, борьба в Сенате и так далее. Вот, они просто сделали ставку на силовиков, значит, какие-то институты республиканские уничтожили, какие-то просто выхолостили, лишили всякого смысла, да, и стали справить с помощью силовиков. И казалось бы, все хорошо, но тут-то выяснилось, что силовики, у них свое мнение, значит, о том, как и что надо делать. Да, и императоры стали просто игрушкой в руках преторианской гвардии. Вот Россия в этом направлении сейчас движется. То есть уже, видите, получается, что силовики, не Путин, а силовики выбирают, кто с кем будет враждовать Россия, а с кем она враждовать не будет. Да? Вот ни Кремль, ни Путин не стремились к этому конфликту. А силовики вот сделали так, тоже не то, чтобы они этого хотели, да? Но так получилось.
Жестокое убийство братьев Сафаровых в Екатеринбурге – хладнокровное свидетельство произвола. Их задержали, пытали, избивали, в Баку прибыли уже трупы. Азербайджанские эксперты не сомневаются – причина смерти – насилие в российском изоляторе. В ответ – гробовая тишина. У Путина слабая позиция – признать случившееся – значит взять ответственность. И он на это не пойдет. Вместо правды – уход в тень, замалчивание и игра в привычную несознанку.
Я думаю, он будет действовать так же, примерно так же, как в случае с самолетом сбитым, когда открыто вину не признают и не извиняются, потому что это воспринимается как слабость в этой среде. Вот. И, соответственно, ну, будут пытаться как бы вот тему замылить, ну, то есть не эскалировать ее, конечно, потому что, повторюсь, и без того врагов хватает. Да, число союзников уменьшается, вот режим Асада пал, значит, иранский режим на ладан дышит. Да, теперь еще и с Азербайджаном поссоримся. Поэтому специально, конечно, педалировать постараются этого избежать, как бы не хотелось, и руки бы не чесались, так сказать, да, язык, вернее, не чесался. Но при этом и вот сделать то, что, чего добивается Азербайджан, значит, там, извиниться, наказать виновных, такого тоже, конечно, не будет, чтобы вот не выглядеть слабым. Больше всего Путин озабочен имиджем сильного, так сказать, да, который не уступает. Поэтому будут пытаться просто вот где-то там перевесить проблему, ну, обвинить в проблеме украинцев. Песков уже начал говорить, что это они все провоцируют. Где-то, значит, просто пытаться будут замылить с помощью вот, ну, обычных приемов информационных кампаний, знаете, там ложные мишени создать, новую там повестку подменить, там новые информационные поводы там продвигать в повестке, чтобы подзабылось скорее. Но это не стратегическое решение, понимаете, это тактика. То есть вот в случае с самолетом, ну, проблему не решили, да, вот на уровне тактики ее отодвинули, но она снова полыхнула в какой-то момент, да, то есть нарыв будет продолжать зреть, азербайджанцы останутся недовольны вот этим отказом от, ну, реально признать вину и, так сказать, наказать виновных и помириться.
И теперь вместо Путина за гибель братьев Сафаровых отдуваются Песков и Захарова. Первый с сухими бюрократическими фразами, вторая с привычной демагогией и ложной вежливостью.
Мы рассчитываем, что желающие испортить двусторонние отношения воздержатся от дальнейших провокационных шагов. И мы, конечно, призываем азербайджанскую сторону предпринять меры по возвращению к уровню межгосударственных отношений, который сформулирован в официальных документах. Напомню, это уровень стратегического союзничества.
Ну а к дипломатическому прянику от МИДов неизменно прилагается кнут. Угроза, запугивание и пропаганда. И этот номер отрабатывает Владимир Соловьев.
Ну, уважение к Азербайджану, его истории и традиции. Если Россия на секундочку поднимет бровь, то мы же третий торговый партнер Азербайджана. И хочу напомнить о том, какое количество денег перечисляется из России в Азербайджан, а не из Азербайджана в Россию. И тогда, судя по всему, ситуация может сильно измениться. Именно на это рассчитывают? Или, учитывая 300 километров границы и читая, что себе позволяют, и смотря, как на центральном телевидении себе позволяют говорить, желаете воевать? Я уверен, что ни один человек в здравом уме и трезвой памяти, проживающий на территории Азербайджана, до такой глупости не дойдет.
Еще один удар по самолюбию Путина – встреча Никола Пашиняна с Реджепом Эрдоганом в Стамбуле. Лидеры Армении и Турции пожимали руки на фоне отсутствия дипломатических отношений без посредников из Москвы, без участия ОДКБ.
Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. Граница между странами остается закрытой. Однако впервые в истории с рабочим визитом лидер Армении приехал в Турцию. Последние годы на диалог двух стран влияли карабахские войны между Арменией и Азербайджаном. Турция открыто поддерживает официальный Баку в этом конфликте. Но сейчас премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган искали пути для сближения.
Ранее, при посредничестве все того же Эрдогана, Пашинян и Алиев провели переговоры в Тиране. Символическая сцена. Два бывших врага обсуждают мир без участия России. Конфликт Карабаха движется к развязке, а Кремль выброшен за борт.
Просто сейчас играет роль геополитический фактор. Политика. Что имеется в виду конкретно? Речь идет о том, что примерно вот в этом году, но особенно активно после того, как армяно-азербайджанские переговоры по мирному договору, они, в общем-то, завершились. Нам официально объявили стороны, что работа над текстом завершена, она готова. Осталось только подписать. Против была Россия, которая прекрасно понимала, что мирный договор Азербайджана и Армении означает уход России из этого региона. Потому что автоматически будет улучшено отношение Армении с Турцией. Кому нужна будет после этого российская военная база в городе Гюмри в Армении? Ее судьба мгновенно будет решена. Россия уйдет в Южный Кавказ. Поэтому Россия была всегда против, или как сказал Путин в 22 году в октябре, он сказал, что вообще-то не надо спешить заключение договора, надо вообще-то оставить это будущим поколениям. Главное, он понимал, что нельзя уходить. Это однозначно. Если слабая Армения в прошлом году удалила российских пограничников с границы своей, и иранской, и турецкой, и с аэропорта, сейчас осталась только вот эта база, уберут они ее. Все, Россия уйдет.
Миротворцы из Карабаха выведены. База в Гюмри бесполезна. Россия проиграла. Влияние потеряно. Конечной точкой стало требование армянских властей вывести российских пограничников с КПП аэропорта Звартноц. Москва подчинилась без комментариев, без сопротивления. Как развивались отношения Кремля с Арменией и Азербайджаном с начала войны в нашем сюжете.
С началом российского вторжения в Украину Армения выбрала осторожный нейтралитет. Власти Еревана избегали прямых заявлений в поддержку Москвы, но и не вступали в открытый конфликт, стараясь сохранить рабочие отношения с Кремлем. На площадках ООН армянские делегаты занимали неоднозначную позицию, а участие в западных санкциях против России так и не последовало. 22 февраля 2022 года, за два дня до вторжения, Ильхам Алиев находился в Москве и подписал с Владимиром Путиным декларацию о союзническом взаимодействии. Баку не допустил ни одного публичного намека на критику действий России, и в парламенте представители правящей партии оправдали политику Кремля ссылками на ее обеспокоенность в сфере безопасности. Уже весной 22 года азербайджанские войска заняли село Фарух в Карабахе, не встретив сопротивления российских миротворцев. Армянские власти ожидали от России более активного давления на Баку и обеспечения защиты армянского населения, но Кремль ограничился лишь дипломатическими заявлениями и призывами воздержанности сторон. Москва, сосредоточенная на войне в Украине, не способна выполнить роль гаранта безопасности. Пассивность Москвы вызвала в Армении разочарование. В сентябре 22 года ситуация достигла нового кризиса. Азербайджанские войска атаковали позиции Армении в районе Джермука, спровоцировав масштабные бои и потери с армянской стороны. Ереван вновь обратился за помощью к России и ОДКБ, требуя задействовать союзнические механизмы коллективной безопасности. Однако ответ Москвы оказался предельно сдержанным. Кремль призвал к деэскалации, а ОДКБ направила лишь мониторинговую миссию. Разочарование армянского руководства достигло пика, когда Пашинян отказался подписывать итоговую декларацию саммита ОДКБ в знак протеста против бездействия организации. Однако Кремль ограничился заявлениями о необходимости дипломатии и отказался вмешиваться, объяснив это признанием Армении и Карабаха частью Азербайджана. В 2025 году Армения заморозила участие в ОДКБ, одобрила антироссийские резолюции в ООН, провела совместные учения с США, наладила переговоры с Турцией. В 2023 году Ереван ратифицировал римский статут Международного уголовного суда, но отказался поддерживать обвинения МУС против Владимира Путина и не подписал декларацию Совета Европы с призывом к аресту российского президента. Эти шаги обозначили политическую дистанцию от Москвы, но не привели к полному разрыву связи. Экономическая зависимость Армении от России остается колоссальной. Поставки газа, энергетической инфраструктуры и стратегические активы находятся под контролем Москвы, которая активно использует тарифные и санитарные меры как рычаг давления. На фоне охлаждения отношений с Ереваном Москва продолжила поддерживать рабочий диалог с Баку, где Ильхам Алиев сохранял осторожный нейтралитет по Украине и решал свои задачи в Карабахе. В 2024 году товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос почти до 5 миллиардов долларов и продолжил расти в 2025 году. Основные сферы сотрудничества – это энергетика, торговля сельхозпродукцией, транспорт и логистика. Президенты поддерживали регулярные контакты. Весной и летом 2024 года обменялись визитами. А всего за несколько дней до крушения самолета «Азал» лидеры провели телефонный разговор. Катастрофа самолета «Баку-Грозный» в декабре 2024 года стала поворотным моментом в отношениях Москвы и Баку. Алиев потребовал от Кремля публичных извинений, выплаты компенсаций и наказания виновных. Москва предпочла проигнорировать эти заявления. Еще зимой Москва передала Баку объяснительную записку командира расчета ПВО, открывшего огонь по самолету. В ней написано, что экипаж знал, предполагаемая цель, вероятно, пассажирский самолет, а не дрон. Несмотря на это, был дан приказ на поражение цели, и расчет выполнил его, произведя два залпа. Этот документ долгое время не придавался огласке, но сейчас Азербайджан использует его как главный аргумент в публичном давлении на Москву.
Сегодня ситуация меняется. Трамповская политика заставила Европу и в том числе, как ни странно, постсоветские страны посмотреть на мир несколько иначе. Когда Трамп вдруг сказал, что вообще я не являюсь вашим гарантом вашей безопасности и независимости, и вообще могу договориться за ваш счет с Путиным, и эти страны тоже поняли, что если там Россия победит, то они сами выстроятся пред Кремлем, отталкивая друг друга, чтобы первым зайти Путину поклон и сдаться, да, с потрохами.
Отношения между Москвой и Баку переживают напряженный период. Россия в сегодняшней политической обстановке становится токсичным и ненадежным партнером. Бизнес-интересы азербайджанских элит и простых предпринимателей оказались под ударом, однако об окончательном разрыве отношений между странами говорить еще рано.
Первое лицо государства пока ничего особого не сказал. Кстати, единственная надежда, да, в кавычках, на то, что все это нужно будет отыграть как-то назад, это то, что первые лица государства как бы пока ничего не сказали. Ни Путин ничего не сказал, но и Амалиев тоже ничего не сказал.
Надо признать, что в отличие от азербайджанского общества, армянское при этом раздираемо внутренними спорами. У Пашиняна масса критиков, как внутри страны, так и в диаспоре. Оппозиционные политологи и журналисты армянского происхождения, особенно те, кто живет в России, обвиняют его в том, что он сдает союз с Москвой. Более того, он вступил в прямой конфликт с католикосом всех армян Григином II. Главный религиозный авторитет открыто критикует Пашиняна за церковь раскол и антинациональный курс.
Это все уже антихрист. Не Пашинян лично антихрист, но антихрист — это же что-то такое коллективное, большое. Пашинян — это может быть мизинец антихриста, аппендицит антихриста. Может быть, эфенди Пашинян — это анус антихриста, раз уж он призывает нас вот так вот дискуссии с ним вести. Он, что называется, первый начал, и первые 10 и 15 раз.
Тем временем Кремль терпит поражение и на других фронтах. В Молдове полный провал. Россия потеряла выборы. И президентские, и парламентские. Майя Санду не просто удержалась, она зачистила пророссийский лагерь с политической карты страны. Более того, Кишинев активно движется в сторону вступления в ЕС, в чем ей помогает Румыния и коллективный Запад. Влияние Москвы сжалось до масштабов отдельных регионов Приднестровья. В Грузии ситуация сложнее. Нет дипломатических отношений. Часть страны оккупирована. Но авиасообщения и торговля продолжаются. В 23-м году и позже страну потрясли многотысячные протесты. Ответ на попытку протолкнуть российский закон об иноагентах. Народ категорически против сближения с Кремлем. Политическая элита маневрирует, боясь новой войны. С нами на связи политолог Галия Ибрагимова. Поговорим о том, с кем остается Россия и сколько у нее еще вообще осталось союзников. Галия, здравствуйте.
Добрый день.
Россия теряет друзей в СНГ?
Ну, можно сказать, что тенденция наметилась. И последние события, которые происходят на наших глазах, то, как развиваются отношения между Россией и Азербайджаном, еще одно тому доказательство. Я бы со своей стороны еще, наверное, отметила, что как раз параллельно развитию вот таких турбулентных событий в отношениях между Баку и Москвой, как раз в это время в столице Азербайджана находились президенты многих центральноазиатских стран. У них был, конечно, запланированный уже визит в рамках Организации экономического сотрудничества, а у президента Узбекистана Шавката Мирзиёева был запланирован официальный визит. Но я думаю, что, конечно, тема российско-азербайджанских отношений все-таки обсуждалась как минимум в кулуарах.
А есть ли шанс, что Россия проведет какую-то силовую операцию у соседей для запугивания? И кто может первым попасть под эту горячую руку?
Разговоры о том, что Россия попытается каким-то силовым образом как минимум напугать государства Центральной Азии, да и вообще Южного Кавказа, они, наверное, существовали, начиная с распада Советского Союза. И, конечно, после 22-го года, когда Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину, эти страхи усилились. И важно тут вспомнить, что как раз тогда многие лидеры стран Центральной Азии, Южного Кавказа начали совершать многочисленные визиты и в страны Европейского Союза, и в Америку, и в Китай. И как раз в тот период лидер Китая Си Цзиньпинь, он выступил с заявлением в ходе своего визита в Казахстане, что он также выступает за территориальную целостность Казахстана. И это был намек Москве, что Китай таким образом не допустит никаких силовых операций. Но, конечно, одно дело, что может подразумевать Си Цзиньпинь под своими обещаниями, а то, что может сделать Москва, это не всегда понятная нам здравая логика. Этот страх, конечно, всегда существовал, и за все эти 3 года войны, уже 3,5 года войны, конечно, государства Центральной Азии пытаются максимально диверсифицировать своих сотрудников, в том числе партнеров, в том числе и в военной сфере, и в экономической сфере. И даже если мы посмотрим на то, вот эту вот дойная корова ОДКБ, и что Россия всегда поставляла оружие странам Центральной Азии по скидкам. Как раз за последние 3 года мы видим, как диверсифицируются и поставки вооружений. И как раз Китай, Турция, европейские страны, они составляют как минимум такой же процент, как и Россия, если не больше. Из 5, например, стран Центральной Азии, Узбекистан, он больше всех закупает сейчас оружие у Китая, и только на 2-м месте стоит Российская Федерация. Ну и тенденция налицо. Многие страны, тот же самый Казахстан, который, в общем-то, создал у себя уже производство турецких беспилотников, все это говорит о том, что, конечно, вопросы безопасности на 1-м месте, и государства опасаются, что если вдруг однажды Путин решит защищать русскоязычных или что-то ему не понравится, то, конечно, исключать такого нельзя. Но все-таки надеются, что в отношении вот стран Южного Кавказа, в частности, Центральной Азии, все-таки силовая операция будет исключена. Ну, не зря же, опять те самые лидеры стран Центральной Азии так стараются, исправно ездят на парады победы, участвуют во всех саммитах и во многом помогают Путину создавать иллюзию, что ни в какой он не изоляции, а вот уважаем. И, в общем, все такие почетные президенты стран-соседей, можно сказать, бывшего Советского Союза, с ним рядом. И попробуйте скажите, что Москва все еще не империя.
Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан в апреле впервые приняли вместе лидеров ЕС, президента Европейского совета Антонио Кошта и комиссара Урсулу фон дер Лейн. Начался ли процесс более активного сотрудничества с Европой и как на это реагирует Москва?
Да, этот процесс, он активизировался, но тут важно, наверное, понимать, что Россия просто географический сосед. Это самый большой сосед. То есть между Казахстаном и Россией самая протяженная сухопутная граница в мире, какая может существовать вообще между соседями. И как бы мы ни говорили о том, что государства Центральной Азии пытаются снизить свою зависимость от России, факт остается фактом. Просто нам не изменить географию. Просто нам не изменить опять экономическое партнерство. Нам не изменить многочисленные какие-то культурные связи. Во всех этих странах у людей есть родственники. Ну и, конечно, русский язык, он независимо от того, что говорит Путин, он остается вторым языком во многих странах Центральной Азии. Где-то больше, где-то меньше. Тем не менее, нужно признать тот факт, что несмотря на то, что Россия останется этим партнером, этим соседом, государства региона, они понимают, что нужно активизировать сотрудничество по всем другим направлениям. И это не значит, что нужно разорвать связи с Москвой или каким-то образом дистанцироваться. Это означает, что нужно иметь каких-то альтернативных партнеров. И Евросоюз, да, тот самый еще один партнер, с которым государства Центральной Азии пытаются укрепить свои связи.
А какие элиты в странах СНГ сегодня готовы полностью дистанцироваться от Москвы и не бояться последствий?
Вы знаете, вот опять этот кейс Азербайджана и России, мне кажется, стал показательным тем, что он дал понять государствам Центральной Азии, да и вообще странам Южного Кавказа, не только Азербайджану, что с Россией так можно. Наверняка у многих лидеров стран Центральной Азии накопилось много претензий к Москве по целому спектру проблем. То же самое отношение к мигрантам. Ведь не только азербайджанская диаспора подвергается просто такому ужасному отношению. С 22 года начались все эти просто ужасные рейды в отношении мигрантов из стран Центральной Азии. И больше всего я наблюдаю за этими процессами. Меня возмущает, как гражданку одной из стран Центральной Азии, Узбекистана, то, как лидеры стран Центральной Азии отмалчивались. Мы помним с вами, как узбеков, таджиков заставили в Екатеринбурге ходить на морозе. Мы помним недавний рейд в Бане, где были кыргызские граждане задержаны. И здесь, знаете, такая интересная тенденция. Она началась именно в декабре 2024 года, когда произошла трагедия с азербайджанским самолетом. И уже тогда Алиев выразил свое возмущение. Так вот, если мы пронаблюдаем за тем, как реагировали другие государства Центральной Азии, Азии, они стали чаще, например, выражать ноты протеста российским властям. Российских послов стали чаще вызывать в Министерстве иностранных дел. Постоянно, если вы посмотрите, российские послы и в Узбекистане, и в Кыргызстане, и даже в Таджикистане приходят на ковер и отчитываются по поводу того, почему такое отношение к мигрантам. Мария Захарова, так она вообще уже стала едва ли не персоной нон-грата в Узбекистане. Постоянно идут какие-то перепалки на уровне депутатов парламента с российскими представителями Министерства иностранных дел или другими ведомствами. И как минимум, что уже есть эта реакция, мне кажется, это вот как раз последствия того, что Азербайджан показал такой пример, что так с Россией можно, что можно отвечать. Ведь сегодня Россия во многом тоже зависит от Центральной Азии. Ведь сегодня фактически постсоветские страны и Южный Кавказ, и Центральная Азия, они стали окном в Европу. Звучит просто как какой-то парадокс, но тем не менее, все айфоны, вся современная техника, ведь все сегодня идет через серый импорт, как раз через государства Центральной Азии. И да, Россия сегодня также нуждается в этих государствах, как, возможно, и они вынуждены считаться с ее интересами. И если уж можно что-то такого конструктивного найти в этом конфликте, мне кажется, эта тенденция будет продолжена, и как минимум эти государства будут смелее и активнее и чаще выражать свое негодование и, возможно, на двухсторонних встречах с Путиным как-то громче и активнее выражать, что так с этими государствами поступать нельзя.
И последний мой вопрос. Можно ли утверждать, что имперская риторика Кремля стала главным фактором краха русского мира на постсоветском пространстве? Или это еще обратимо?
С одной стороны, риторика Путина, она поспособствовало тому, что во многих государствах и Южного Кавказа, и Центральной Азии появилась мода на изучение собственных языков. Раньше все-таки был такой стереотип. Ну да, русский язык есть, а там не знаю узбекский или не знаю казахский, несмотря на то, что там даже я этнический казах, таджик, узбек или кыргыз. А сейчас именно Путин своей вот этой имперской риторикой, он вызвал интерес к тому, чтобы граждане этих стран и даже не обязательно те, кто составляет этническое большинство, глубже начали изучать собственную историю, лучше и востребованнее становились именно национальные языки, переосмысление многих этапов истории. Это действительно очень отрадная тенденция. Например, посмотрите, в Узбекистане, в Казахстане очень много этнических русских, украинцев, татар, которые действительно стали активнее изучать национальные языки. И да, один из таких двигающих факторов – это Путин со своей имперской риторикой. Русский язык, конечно, останется, но то, что мода будет и на национальную идентичность, это очень такая позитивная тенденция.
Галия, спасибо вам за интересную беседу. С нами на связи была политолог Галия Ибрагимова. Задержания и расправы над представителями азербайджанской диаспоры встречают активную поддержку со стороны Z-сообщества. Иван Филиппов в своем телеграм-канале «На Западном фронте без перемен» пишет: «Z-военкоры и блогеры обсуждают конфликт Москвы и Баку чуть ли не больше, чем войну в Украине. Так называемые патриоты недовольны тем, что силовые ведомства действуют слишком мягко». Азербайджанские телеграм-каналы сливают данные русских офицеров из Екатеринбурга. Если Кремль сейчас не встанет на сторону своей собственной силовой машины, это будет фатальная ошибка с очень тяжелыми последствиями для страны, пишет блогер Живов Z. Между страной и садоводом власть выбирает садовод. Ну окей, тогда принимайте последствия этого выбора, сообщает Z Шекспир. Расправившись с политической оппозицией и ЛГБТ-сообществом, в Кремле решили, лучшего способа выпустить пар накачанным духом войны патриотам нет. Теперь разрешены публичные гонения другой угнетенной группы людей – мигрантов. После терактов в Крокус-Сити власти стали себе позволять откровенно ксенофобские высказывания, силовые и унижающие человеческое достоинство рейды. Например, на бане, куда ходили представители киргизской диаспоры.
Башку вниз опустил. Ну, вот так.
Подтянулись и законотворцы. Какие антимигрантские законы приняли только за последнее время, рассказывает юрист Валентина Чупик.
Наибольшее влияние оказал ли изменение в Кодекс об административных правонарушениях, в закон о полиции и в закон о правовом положении мигрантов, которые, собственно, дают полиции право проверять мигрантов на то, соблюдают ли они режим контролируемого пребывания. Вот это самое большое изменение. У полиции появилось легальное основание держать человека 48 часов только потому, что он иностранный гражданин. Вообще больше ни почему. Хотя проверка на наличие человека в этом реестре контролируемых лиц занимает секунды. Ее может сделать абсолютно любой. Но, тем не менее, это используется постоянно для незаконных задержаний мигрантов, для вымогательства у них взяток, потому что их имеют право проверять 48 часов. Конечно, человек предпочитает дать там 15-20 тысяч за то, чтобы его отпустили. Второй по влиятельности закон – это ограничение пользования сим-картами, ограничение оказания услуг связи для иностранных граждан, когда надо сдать биометрию. Это сплошная коррупция и больше вообще ничего. Во-первых, продолжают раздаваться возле метро и в общественных местах бесплатные сим-карты, зарегистрированные неизвестно на кого, скорее всего, на фирмы, либо вообще на людей с вокзала, бомжующих. Во-вторых, это превратилось в обирание мигрантов, желающих сохранить свои номера. Они вынуждены идти в банки, где им навязывают договора страхования жизни или оформление карт в этом банке, и в среднем выливается в 3-3,5 тысячи оформление одной сим-карты на себе. Третий по, скажем так, шумовому эффекту, вовсе не по практике, а по шумовому эффекту, это поправки в закон об образовании, которые заставляют детей мигрантов проходить тестирование по русскому языку. Надо сказать, что детей мигрантов школьного возраста вообще ничтожно мало. В России всего-то 18 тысяч иностранных граждан младше 16 лет. Из них больше половины не достигли школьного возраста, это совсем малышня. Но впечатление, которое это производит на мигрантское сообщество, это то, что в Россию не надо ездить, это абсолютно фашистская страна, она и преследует даже детей.
Мигрант в России абсолютно ограничен в правах. Сотрудники полиции могут выдворить без суда, могут задержать на 48 часов, могут просто не пустить в страну. И даже если ты официально работаешь на стройке Минобороны, ты не защищен. Посмотрите, как проходил рейд в середине июня в одном из общежитий в московском районе Строгино. В полицию из всех этих униженных людей доставили всего 6 человек. То есть у всех остальных с документами все в порядке. Валентина Чупик увидела, что под закамуфлированных сотрудников полиции выдают активистов, членов неонацистских организаций.
Удивительно, но там на закамуфлированных людях с закрытыми лицами, у них эмблемы нашиты Северного человека и Русского национального единства, о котором я уже 10 лет ничего не слышала, которое вообще-то было разгромлено. Но вот, видимо, возродилось. И это говорит о том, что государственный нацизм. Если вы обратили внимание, у некоторых из этих людей есть автоматы. То есть это еще и незаконное хранение оружия как минимум. И я бы квалифицировала это нападение как разбой по мотивам национальной ненависти.
Самым опасным для трудового мигранта регионом является Ленинградская область. Именно там рейды полиции проходят в сопровождении нацистов.
Ближайшие пригороды Санкт-Петербурга. Там оттуда жалобы на полицейское насилие приходят чаще всего. И там сосредоточено очень много общежитий для мигрантов, на которые регулярно происходят, ну, в буквальном смысле, налеты сотрудников полиции, причем они часто в последнее время сопровождаются нацистами. Нацисты в основном не принимают активного участия, но они так наускивают, они, видимо, доносят, и они для проходящих мимо жителей служат таким щитом, не позволяющим местным жителям жаловаться на то, что людей совершенно ни за что избивают. Как ни странно, большинство людей в России люди нормальные, И они сочувствуют мигрантам, когда их избивают абсолютно без сопротивления, ни за что, и когда кровища, и когда на спине прыгают. Они стараются все это снимать, а вот представители таких северного человека, русской общины и прочих таких нацистских формирований, они отгоняют свидетелей, чтобы невозможно было потом доказать, что полиция творила насилие.
Пропагандистская поддержка любых антимигрантских законов сопровождается заявлениями о том, что мигранты отбирают рабочие места у коренного населения, хотя россияне и мигранты занимаются разными видами работ и не пересекаются в трудовой сфере.
Во многих регионах введены запреты на выдачу патентов по определенным профессиям и ограничения на работу в определенных отраслях. Чаще всего ограничиваются общественный транспорт и такси. На втором месте ограничивается общепит, пищевая промышленность. На третьем месте ограничивается образование. Но это вообще маразм, потому что в образовании запрещено работать, например, уборщицами.
Мигранты – это не только удобный объект для слива ненависти и ксенофобии, это еще и стабильный источник заработка для коррумпированных силовиков. В Твери полиция системно вымогает по 50 тысяч рублей с работодателя за каждого трудящегося мигранта, занятого в так называемой запрещенной профессии. Не заплатишь – получишь штраф от 300 до 800 тысяч рублей, как предписано законом. В Краснодарском крае тариф выше – 100 тысяч с человека. Причем платят даже за граждан Кыргызстана, на которых запрет не распространяется. Они из стран Евразийского экономического сотрудничества. Им патент вообще не требуется. Деньги тупо собираются за право работать. В итоге работодатель просто не выплачивает мигрантам зарплату за месяц, компенсирует взятки за их счет. В Санкт-Петербурге берут мзду даже за работу не по той профессии, что указано в патенте. Сумма уже 3 года составляет порядка 70 тысяч рублей и вымогают эти деньги непосредственно с мигрантов.
Все эти ограничения по занятости мигрантов, они на самом деле не имеют никакого экономического и юридического характера. Они направлены на расширение коррупционной базы. Они направлены на то, чтобы дать возможность полиции брать взятки. Наиболее прославленный этими ограничениями регион – это Тверская область. С момента прихода нового губернатора Тверского аж в 2017 году начались ограничения на сферы занятости для мигрантов. Сейчас в Тверской области запрещено 138 профессий, из 171 существующей. То, с чего они начали, это командирование мигрантов из Московской области. И все это оформлялось на территории Тверской области. И, по слухам, эта фирма принадлежит зятю губернатора, которая продает за 30 тысяч оформление мигрантов на якобы фирмы, расположенные в Московской области, и командировочные удостоверения, которые заполняются на 2/3, дата и фамилия не заполняются вообще, просто людям выдают вот эти командировочные удостоверения, и они при проверке могут внести туда эти недостающие данные. В большинстве абсолютном регионов так, где есть эти ограничения. Вторым по регионам по ограничениям является Белгородская область, и это весьма смешно, потому что Белгородская область существует за счет сельского хозяйства, животноводства в основном, и пищевой промышленности, в основном мясокомбинатов, которые расположены основные там. Практически весь персонал там – это мигранты. И им запрещено работать в этих отраслях, но они там работают. Оформляется это следующим образом. Никто из мигрантов вообще на этих предприятиях не работают люди. Вообще люди там не работают. Там якобы выполняют подрядные работы какие-то фирмы, оформленные на каких-то бомжей. Соответственно, при проверках люди страдают, а фирмы не страдают. Но даже для того, чтобы не потерять мигрантов, последние вот 2 года, 3 года, когда из-за войны острая нехватка мигрантов ощущается и вообще острая нехватка рабочей силы, собственники предприятий договариваются о том, чтобы людей их не трогали.
Со мной на связи политолог, основатель дискуссионной площадки РЭ Раша Кирилл Рогов. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, создает ли Кремль искусственную внутреннюю угрозу из мигрантов и кавказцев, чтобы переключить внимание от настоящих проблем, экономических и социальных?
Я думаю, что скорее традиционно Кремль действительно как бы использует националистические эмоции и ксенофобию, потому что это люди, которые склонны к этому, они составляют часть той большой коалиции, которую Кремль хочет собрать. И вот люди с националистических взглядов, они близки Кремлю, важны Кремлю, они должны быть включены в орбиту поддержки при кремлевской политике. И я думаю, что с этим связано вот это взаимодействие с националистами, националистическими организациями, патронирование их. Но, с другой стороны, есть и вторая сторона у этого, что Кремль хотел бы управлять этим спектром, да, и они видели в момент восстания Пригожина, они видели, что здесь есть потенциал политический у этой риторики и потенциал, который может быть обращен против Кремля, оппозиционный потенциал справа. Ну и они хотят это нейтрализовать.
Можно ли говорить, что ультраправые организации, такие как «Русская община», «Северный человек», воспряли благодаря войне и расцвету российских зет-патриотов, которые ненавидят чужестранцев?
Ну, мне кажется, да, конечно, потому что когда это стало, опять-таки, частью официальной доктрины, вот как бы официальная доктрина, она пересеклась с таким национализмом, она ему не идентична ему, но у них много общего, у них есть некоторая идейная связка, это часть одной большой коалиции. Конечно, это очень дало им толчок, при этом есть правые националисты, которые радикально настроены против властей, они подвергались гонениям, их задавили и построили на этом месте вот такую управляемую и находящуюся в коллаборации с властями правонационалистический фланг.
Кирилл, если в России больше нет реальной оппозиции, зачем Путину продолжать маховик репрессий? Вот кого он теперь боится?
Это очень хороший вопрос, очень хороший вопрос. Маховик репрессий – это некоторая такая более сложная штука. Репрессии, они сопровождают большую ложь. Некоторый миф, который построен, который является лживым, но который надо постоянно поддерживать, чтобы из него не посыпалась труха и чтобы он не прохудился. Миф о том, что эта война была нужна России, российскому народу, миф о том, что это ответ на угрозу, что захватническая война на самом деле является ответом на угрозу. Этот миф нужно поддерживать, и он слаб и не очень воспринят населением, и поэтому нужно держать такой высокий градус, чтобы заставлять людей солидаризироваться с этим мифом, и чтобы они боялись ему противоречить, боялись от него отдалиться. Чтобы люди поверили в неправду, нужно как бы их пугать, пока они не забудут, что они в то время, когда они не верили в эту неправду.
Скажите, а почему Кремль не смог сформулировать идеологию? И вот из-за отсутствия этой идеологии он бросается вот в эти крайности. Ультраправый, национализм, внутренний и внешний враг. Где идеология? Это сложный вопрос?
Вы знаете, это не такой сложный вопрос. Идеологии вообще, мы привыкли к тому, что вот идеология – это некоторая данность такая, это такая разветвленная система взглядов, какая-то доктрина большая. Мы привыкли к этому, глядя на подобные вот тоталитарные идеологии 20 века ретроспективно. Идеология, например, советского режима сильно трансформировалась от 17-го года к 30-м годам, когда он обрел свою сталинскую форму. Идеология фашизма формировалась где-то с самого начала 20-х годов 20-го века до своих зрелых форм в 40-е годы. Этот был длительный процесс, в ходе которого, так сказать, ну, выкристаллизовывалось и отчеканивалось это все. Мы как бы присутствуем при некотором
периоде создания идеологии. Мы видим уже ее колышки, ее некоторые базисные элементы. Эти колышки и базисные элементы, как всегда, являются, с одной стороны, ну, некоторым ощущением некоторой ценностной парадигмы, которая в ней должна быть отражена, а с другой стороны, следствием некоторых конъюнктурных движений, да, следствием того, как ты формулируешь, как ты переделываешь некоторые ценностные идеологические блоки в своих политических интересах. И возникает такой гибрид, который вот и формирует идеологию. В случае Путина здесь, если сравнивать его с вот, становлением идеологии 20 века, тут есть целый ряд отличий, и главное из которых, что Путин не строит мобилизационное государство. Он строит не мобилизационное государство, он строит некоторый иммобилизационный режим, он строит некоторый гибрид, в котором есть элементы мобилизации и демобилизованности. И, соответственно, идеология должна быть такая немножко двойственная и с двойным дном. Но она постепенно формируется, она эклектична. Это право-консервативная идеология с такими примесями имперского мифа русского, ну вот и нацистским элементом в отношении Украины.
Какой сигнал Кремль посылает соседям на Кавказе, уничтожая их диаспоры и демонстрируя пренебрежение к межэтническому миру?
Ну, если вы имеете в виду, разворачиваясь сейчас конфликт вокруг вот, азербайджанской диаспоры, конфликт, который развернулся, ну, это даже не конфликт, тех событий, которые произошли в Екатеринбурге, то здесь, здесь для меня есть вопросы, ответом на что было это зверское совершенно какое-то поведение правоохранителей, которые просто взяли 50 человек и для избиений, да, само по себе это какое-то чудовищное мафиозное, а не государственное поведение, они их показательно избили, чтобы кому-то что-то объяснить и что-то, на что-то этим намекнуть или на что-то ответить, я вот не знаю на что. Мы видим, что это было на локальном уровне, на это последовал ответ в Азербайджане, где примерно то же самое сделали с российскими гражданами в ответ, но не убили никого, в отличие от российских силовиков, которые убили двух человек. Но мы видим, что сегодня вот появились сообщения, что в Москве арестован Вагиф Сулейманов, авторитет азербайджанского происхождения. И таким образом эта история она расползается, она вышла из регионального контекста, и она в таком виде заставляет вспомнить историю с преследованием грузин и грузинских авторитетов, воров в законе, грузинский криминальный мир и грузинскую диаспору в России, в Москве. Это было в середине 2000-х годов, когда Путин воевал с Саакашвили, воевал тогда еще в метафорическом смысле, а не в прямом. И таким образом он хотел оказать влияние на Грузию. Это такое влияние... Оно имеет как бы двухканальную структуру. Ты оказываешь, ставишь под удар диаспору, всю диаспору, которая находится в России, национальную, в том случае грузинскую, теперь азербайджанскую. Диаспора большая, влиятельная, она чувствует себя в опасности. И также ты ставишь под удар воров в законе и авторитетов азербайджанских там, или грузинских, которые тоже, по представлению Кремля, весьма влиятельны в стране, и они должны оказать влияние на политику страны, потому что, ну, их судьба, они оказались заложниками. Вот эта идея диаспоры как заложника, она была Путиным тогда ощупана в отношении Грузии в середине 2000-х годов, и вот, ну, мы еще не видим такой большой кампании, как была против грузин тогда, но как бы арест Вагифа Бакинского Сулейманова, он намекает на возможность развития событий в таком ключе, и это действенная угроза для Баку, потому что, ну, диаспора значительная в России, и действительно, как было показано с самого начала, что с ней будет происходить, это она совершенно беззащитна.
Лидеры средней Средней Азии, приезжают в Москву, им жмут руки, дни культуры Узбекистана, Таджикистана проходят в России. После этого там принимаются антимигрантские законы, и тысячами мигрантов высылают обратно на родину. Вот как одно стыкуется с другим, и как Кремль будет выстраивать дальше эти отношения?
Ну, там это большой вопрос. Там всюду будут свои вопросы, интересы, свой баланс сил. Действительно, Таджикистан – это в основном трудовые мигранты. И здесь все будут балансировать. Все будут балансировать в каком-то вот этом диапазоне, не переходя во вражду, но и как бы учитывая интересы Москвы. Опять-таки, мы видим этот паттерн, да, что диаспора, какая бы она ни была, укорененная, как азербайджанская, или трудовые мигранты, временные трудовые мигранты, все они, если они ездят в Россию, с точки зрения Путина, с точки зрения Кремля, они как бы заложники. Они тот ресурс, которым Кремль может давить на власти этих стран. Ну, и это так и будет развиваться. Это та логика, в которой живет Путин, та логика, которая сидит в его голове.
Кирилл, спасибо вам за вашу интересную экспертизу. Со мной на связи был политолог, основатель дискуссионной площадки «Раша» Кирилл Рогов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.